Здравствуйте, Шавуатов, Агутово, хорошей недели. Мы с вами находимся в Эйхе во второй главе и достигли пасука номер 13, который по-русски звучит так. «На кого могу указать тебе, с кем сравнить тебя, дочь Иерушалайма, кому уподоблю тебя, чтобы утешить тебя, дочь Циона? Ведь велико, как море несчастье твое, кто исцелит тебя?» Значит... Раши говорит, да, на иврите, «Ма аидех, ма эдмелах». Я не знаю, как перевести это дословно, потому что переводов есть несколько. Русский переводчик перевел, «На кого я могу тебя указать?» Следующее продолжение. «Аидех», мы сейчас увидим, как Раши переводит это слово. «Кому могу тебя уподобить, дочь Иерушалайма? С кем тебя сравнить? Как можно тебя утешить, Бат Цион?» Потому что твой раскол, твой разлом велик, как море, и кто может тебя исцелить? Раши говорит, что слова «Майя» и «Дех», которые русский переводчик перевел, как еще раз, «Кому уподоблю тебя?», он говорит, что можно сказать, «Как я могу удивиться твоему разлому, твоему шеверу, твоему расколу, твоему несчастью? Ведь вот нету ни одного народа, которому бы случилось так, как у тебя. И как я могу сравнить тебя, с кем я могу сравнить, когда приходит какое-то несчастье к человеку, то человек часто говорит, еще у кого-то то же самое происходит. И это танхумингем, это какое-то утешение. Довольно странное, надо сказать, утешение, но это работает как утешение. Когда человек знает, что еще у кого-то похожее несчастье, он как-то, ну, я уже не одинок такой. Не то, что он радуется, что другому плохо, это не совсем так. Но он чувствует, что он не одинок, что это эти вещи, которые происходят еще с кем-то. Поэтому царат рабим, когда я узнаю, что это несчастье, которое у меня есть еще у кого-то, у многих людей, это хацин и хама, это какая-то часть утешения. Так переводит это Раша. Рав Коэн Цедек приводит Мидраш, который говорит Всевышний Израилю, сколько свидетельствовали об этом, от слова «гаиду», от слова «идут» свидетельства, и как предупреждали тебя пророки. Каждый день, один раз утром, один пророк, а другой вечером. И это продолжалось каждый день в течение 90 лет. Как сказано, «ваиат» и так далее. То есть он переводит это словом «свидетельство» и «пророчество». Еще один перевод, который он дает, это тоже из Мидраша, что разве не свидетельствует об этом небеса и земля? Еще один перевод. Насколько кишутим, насколько много украшений, говорит Всевышний, я украшал вас, как сказано в Йехескеле, Меаве, Срим, Рибоа, Малахим, 1 200 000 ангелов спустились и украсили, каждый из них дал две короны во время дарования Торы каждому из евреев. Как сказано, и так далее. То есть, они переводят это слово, насколько... Еще один перевод, который означает, что ты получил идут, ты получил свидетельство от Всевышнего народа Израиля, что Всевышний повышает как бы твой уровень, твой облик, украшает тебя и выделяет тебя из других народов, что Всевышний каждому еврею дал во время дарования Торы по две короны, одну за слово «Наасе» и другую за слово «Нишма». И... Кому тебя можно уподобить, какому другому народу можно тебя уподобить, что вы пережили рассечение моря, слав, перепелок, которых Всевышний посылал, спускание маны и так далее. И вот разлом, который у тебя получился, он сильнее, чем море, он огромен, как море. Говорит Раби Афин, человек, которому говорят про море, микамоха, кто подобен тебе, когда сравнивают с морем, то это та фраза, которую Амисраэль сказали, находясь во время рассечения моря у моря, они сказали, кто подобен тебе из всех сил, которые существуют. И поднявшись на этот уровень рассечения моря, вы вдруг упали настолько, что должен быть разрушен храм. И продолжает по сути говорит, кто может тебя излечить. Если вы помните, в начале первые уроки, первый, второй, я не помню, урок Эйха, сейчас у нас восьмой, не так много прошло времени. Я говорил о том, что само слово Эйха означает как. Как такое может быть и как то, что произошло, можно исправить. Это вопрос Ирмиягу, которая тема, мы обсуждали, я во всяком случае говорил, что это тема всей Магилат Эйхи. Как можно исправить то, что произошло вот сейчас, когда происходит разрушение храма и галут народа Израиля. Это вопрос, который сейчас задается, и после того уровня, на который вы попали, как можно теперь каким-то образом литакен это, кто может это излечить. Теперь, если вы помните в прошлый раз, я сказал, что я буду зачитывать некоторые кусочки из Рав Довид, Мойше Довид Вали, из Бейт-Мидраш Рамхаля, который так вот, Бедерих Реми сводит сюда еще некоторые мусагим, некоторые дополнительные вещи. Он говорит, что, безусловно, Акодаш Барагу привел много страданий и зла для народа Израиля, больше, чем привел на остальные народы и на остальные языки. Поэтому он пытается пояснить вопрос, с кем тебя можно сравнить. Понятно, и так известно, что Акодаш Барагу привел на Израиль много больше, чем на другие народы. И это то, что написано, пишет плачущий Ирмиягу, что невозможно свидетельствовать и уподобить никому из других народов для того, чтобы линахем, для того, чтобы каким-то образом утешить. Никакого утешения сказать, что мы такие же, как другие, нет, мы не такие же. Как написано, пасук, что может свидетельствовать, на что можно уподобить дочь Иерушалайма и так далее. Здесь речь идет о тайне, говорит Рафали, Шехины, которые страдания народа Израиля – это проекция страданий Шехины. И страдания Шехины без всяких сомнений. Но, тем не менее, все это Латава. То есть, прежде всего, я уже упоминал об этом, что в тот момент, когда Амисраэль идет в Галут, сказано, что Амисраэль идет в Галут, Шехина идет в Галут вместе с народом Израиля. Обычно это воспринимается, ох, как нам повезло, Шехина настолько нас любит, что она находится в Галуте вместе с нами, и Всевышний нас не оставил. Но это все верно. Но здесь есть еще один аспект. Тем, что мы вызвали своими аверот, мы вызвали необходимость Галута, необходимость изгнания, мы не только сами пошли в изгнание, мы заставили Шехину пойти вместе с нами в Галут. И Галут Шехина – это очень сильное как бы понижение уровня влияния Всевышнего, поскольку Шехина – это атрибут Малхус, атрибут царства, и это влияние Всевышнего через раскрытие царства Творца во всех мирах. Так теперь это раскрытие настолько принижено, настолько унижено, настолько уменьшено, что это называется галутом Шехины. И тем самым мы сделали вместо кидуш Гошем, освящения имени Творца, понижение этого освящения, кавода, славы Творца, настолько, что это входит в понятие хилуль ашем, осквернение имени Всевышнего. Безусловно, все, что произошло, и Шехина попала в галут, и Шехина страдает вместе с нами, это, безусловно, замысел Творца летава для добра. Что значит добра? Чтобы изменить, искупить, я искал слово по-русски, лихапер, искупить грехи, которые есть у Амисраэля. Известно, что у Кодыш Барагу есть возможности, есть силы, у него есть силы на все, но в частности есть раскрытие его, когда он принимает хисарон, изъян, чтобы терпеть его и осуществлять. Как подобно тому, что золото и серебро, когда его кладут в какие-то, попробуй переведи слово кур на русский язык, в тигель, в какую-то печь для того, чтобы обжигать и обжечь его, и делают это много раз, то они не пропадают, а наоборот, они улучшаются каждый раз, потому что выходят более очищенными. До такого состояния, что все саегим, все есть мусор, уходит из них полностью. То же самое происходит с гдушей, которая проходит вот этот вот процесс обжига, когда в результате, то же самое с народом Израиля, в результате этого процесса, который называется цируф, я не знаю, обжиг или что-нибудь в таком духе, очищение огнем, которое происходит, то как, так же, как золото очищается и становится более чистой, более высокой пробы, в результате очищается полностью от всего, что в ней было, так же душа очищается от всей клипы, которая к ней пристала за счет наших аверот, от всей шелухи, которая окружает из-за тех аверот, которые сделал Амисраэль, не дай бог. Также Амисраэль сам выжигается из него все постороннее, вся клипа, и он становится чистым, как золото. Что не так с народами мира, говорит Рафали, потому что, поскольку суть, если мы будем обжигать золото и будем обжигать мусор, то обжигая золото, мы очищаем золото, и мусор уходит. Но если мы возьмем кусок мусора и будем обжигать, то мы его сожжем, и больше ничего не произойдет. Поскольку Ам Исраэль единственный из народов, который был за счет Авраама Авину, не за нас с вами, только не надо подвешивать за то, что мы такие хорошие, выделен в сторону к душе, то поэтому он обжигается подобно золоту. Но когда мы начинаем обжигать мусор, то мы его сжигаем. И каждый раз, когда мы кидаем его в огонь, то он пропадает и сжигается. И так сгорают все клипот, вся шелуха, которая окружает к душу. И это говорят наши мудрецы. Они Гошем ло шините, я Всевышний, я не изменился. То шините, это я правильно перевел, я не изменился, но в данном случае перевод немножко второй оттенок есть. Слово шини, лишанот, это изменять и это повторять. Я Гошем не повторяюсь, второй перевод этой фразы. Что это значит? Не было так, что я поразил какой-то народ, ударил его и поражал его второй раз. Это из-за того, что мы только что сказали, что для очистки он не годится, он сгорит, если я его второй раз поражу, поэтому все. Но Акодеш Барагу бьет Исраэль много раз, и это иногда очень заметно, до того, что приходит рефуа, приходит выздоровление, лечение его ранам посредством тшувы. Значит, первое, что происходит, когда Акодеш Барагу наказывает Ам Исраэль, поражает его, делает какие-то удары, это то, что Ам Исраэль хазер бетшува, и это возвращается к тшуве, раскаивается. И это первое, что делает лечение. И это то, что сказано, что посредством тшувы Ам Исраэль прилепляется ко Всевышнему, и посредством этого выздоравливают от всех макот, от всех ударов, которые у них были. Ну, поскольку мы уже неоднократно обсуждали, думаю, что вы не только на уроке со мной это обсуждали, но неоднократно обсуждали, как работает тшува, то совсем в двух словах. Посредством тшувы человек поднимается на уровень, когда его нешама, его высшая, одна из верхних душ, которая у него есть, она соединяется с тем местом внутри Всевышнего, с тем источником, который находится выше того уровня, до которого может достигнуть аверот, который мы сделали. Таким образом, поднявшись до уровня, до которого аверот не достигли, это работа тшувы, возвращения, она соединяется с вот этим уровнем Творца, уровнем к душе, который дает силы опуститься нашами обратно на таком высоком уровне к душе, что она поднимает и исправляет по пути все бгами, все изъяны, которые она сделала. Душа работает тем, что мы доходим до верхнего уровня, и оттуда спускается гашпово влияние Всевышнего, и спускается таким образом, что полностью к душе заполняет все изъяны, которые были сделаны нашей авейрой. Поэтому, когда продолжает, это к душе тшува вызывает исурим. Но я уже неоднократно, опять же, говорил, что исурим без тшувы, бывает исурим, который не требует тшувы, и даже если тшува не сделана, то сами по себе исурим – это обжиг, который происходит внутри народа Израиля для того, чтобы выжечь клипот, которые были. Их можно не только восполнить с помощью души сверху, это высшая возможность, которая есть, но можно, если мы будем вести себя совсем плохо, чтобы Всевышний выжжет эти изъяны через то, что выжигает клипот, который вызвали эти изъяны, уничтожает их, и таким образом тоже происходит процесс тикуна. Но понятно, что этот тикун, это исправление, значительно тяжелее, значительно страшнее, поэтому желательно все, что можно исправить с помощью тшувы, сделать с помощью тшувы. То, что невозможно, Акодеш Барагу сделать сверху через Исури, мы это уже обсуждали, в том числе в начале Эйха. Продолжает Рафали. Пасук говорит, Мир Апелах, кто будет тебя лечить? Если у тебя машбер, разлом, твое, ну как вот перевести слово машбер, разламываться никак. Слово, то есть, если ты будешь, достигнешь такого вот поражения, как море, величины моря, то рафуа, лечение, будет через слово ми. Слово ми, я даже не знаю, надо ли сейчас объяснять, это тайна понятия меды, качества Всевышней сферы, даже а не меды, которая называется бина, которая как раз та сфера Всевышнего, я не буду входить в сферот, понятно, но та сфера Всевышнего, которая находится выше уровня, куда могут достигнуть аверот, она же называется мамой. И здесь происходит некий элемент, когда так же, как убар, плод, находится внутри мамы, и он не может сделать никаких аверот, их нету просто, потому что он убар, он зародыш. И находясь внутри мамы, он полностью получает питание от мамы, и мама его полностью защищает. Так же, когда Амисраэль поднимается на тот уровень Ми, который, неважно сейчас почему, называется мамой, то в этот момент он поднимается и как бы заново рождается и получает новый аспект к душе, который идет из того уровня, где нету даже близко понятия бгама, изъяна. И поэтому здесь, в этом переводе Рафали, это не вопрос, кто тебя вылечит, это ответ на этот вопрос. Ми, вот этот кто, то есть уровень Творца, который соединится с тобой на уровне понятия бины, он тот, кто вылечит тебя. Это и есть понятие тшувы. Мне пришли какое-то... Машбер мне предлагает перевести как кризис и перелом. Ну, имеется в виду именно вот разрушение храма, вот эта вот часть того, что происходит. Как можно излечиться от этого? То есть подняться в своей тшуве до того уровня, до которого не достигает Эверот, уровень, который называется условно бина, и таким образом, поднявшись до этого уровня, это, кстати, источник Йом-Кипура, это источник того, что мы сейчас делаем, мы сейчас находимся в сфере Ада-Омер, 50 уровней бины есть в мире, 50 уровней, 50-й это Шивот, тот момент, когда мы соединяемся с Торой, получаем Тору, это все один и тот же корень, и войдя туда, войдя в эту бину, это ми, вот эта бина, это то, что делает лечение посредством тшува Амисраэля, убирая его аверот. Окей, я думаю, что более или менее понятно, что тема такая немножко оказалась, но более или менее понятно изложено, я так думаю, тогда двинемся дальше. Пророки твои подозревали для тебя видения суетные и лживые. Пленение твое они и не выявляли они беззаконие твоего, чтобы отвратить пленение твое. И изрекли они тебе пророчества лживые и соблазняющие. Как бы пшада пашут пасука очень ясен, но посмотрим, как кодом-коль надо прочитать, что нам говорит на эту тему товарищ сам Иеремия Ганави на иврите, на лашон ха-кодеш. Навиеха газула хашав. Пророки показывали тебе видения лживые. Ветапель и тефель, которые пустота. Велоги ло этого них. Они не раскрывали тебе твои грехи. Лашившего швитеха, чтобы вернуть, отвратить твое пленение, вызулиха масот шав умедухим, и показывали тебе пустоту и то, что называется мадух, то, что отодвинуто, пустота, глупости. То есть были лжепророки, другими словами, в переводе на простой язык. Раши говорит, шав ветефель, пустые и лживые. Вещи, в которых нет никакого смысла, показывали тебе пророки, и не открывали тебе твои грехи, чтобы упрекать тебя по поводу путей, которые ты идешь неправильными путями. Мы знаем, что есть мицва хоктахеха, тамитеха, волотиса, алафхет, что есть мицва упрекать своего ближнего и не нести за него наказание. Эта мицва находится на каждом еврее, потому что все евреи равим зэ-бэ-зэ. Но как бы функция, в основном, основная функция пророков, которые были 1 200 000 пророков в течение 90 лет утром и вечером, каждый день были пророчества, только умножить 90 на 2, это уже в течение 180 пророчеств, по 2 пророчества в день, имеются в виду такие относительно крупные пророчества, не считая мелких, которые все время призывали к тшуве, но это не помогло, поскольку была куча пророков, лжепророков, которые постоянно говорили всякие, ну, не знаю, глупости, ложь, и не пытались вернуть себя к тшуве. В общем, функция пророков – это привести человека к тшуве, пророчествовать ему, показать ему, к чему видение, к чему ведет его поведение, его путь, по которому он ведет сейчас. Они вместо того, чтобы это делали, показывали ему пустоту, какие-то хорошие вещи и так далее. Понятно, что когда тебе говорят, что ты хороший и хвалят тебя, то мы всегда с удовольствием это слушаем. Понятно, что я и так знаю, что я самый хороший, но если мне еще сказали, а если еще это говорят в качестве пророчества, вообще класс. Не пробовал, но думаю, что понравится. И одновременно, когда есть пророки, Невей Эмет, пророки истинные, которые говорят что-то, то, ну, как-то вот не очень хочется их слышать, когда рядом кто-то, кто говорит что-то хорошее. И они не пытались предотвратить твое пленение. Вот. И они отодвинули тебя, народ Израиля, от меня, говорит Всевышний. Окей. Иньян лжепророчества – это такой сам по себе очень важный, интересный иньян. Ну, коснемся его мы только немножко, но тем не менее. Безусловно, что Невиэй Шекель, лжепророки, которые были в Израиле, были мудрые люди, а не простые такие вот полудегенераты. Что если бы они были совсем тупыми, то не может быть, что мудрый народ, а среди Амисраэля было много умных людей, он шел бы за ними. Но когда лжепророчество работает со стороны Ситра-Охра, с обратной со стороны Клипот, со стороны Тумы, то она хватает этого пророка и держится за его отрицательные действия, которые он сделал, и дает пророку в сердце различные фантазии, которые являются ложными фантазиями. Для того, чтобы с помощью пересказа этих фантазий лифатот эт золотам, они могли соблазнить кого-то, не себя, а кого-то другого. Есть три уровня, которые существуют в плохих действиях. Уровень, который, за который хватается Ситра-Охра. Один уровень – это Демьон Казев, это ложные видения. Он делится на два варианта. Соблазнить тому, кому это видение показывают, и соблазнить того, кому потом пересказывают, соблазнить другого человека. Так вот, здесь говорится о лжепророков, которые своими отрицательными поступками вызвали прилепление к Туме такого уровня, что они не только сами соблазнялись, но в состоянии были соблазнить других людей. Может быть, они были вначале очень сильные в вопросах эмуны, в вопросах веры, но после того, как Ситра-Охра начинает испытывать человека, то есть нападает на него, они ослабились до такого состояния, что они оставили главное – и занялись, были схватили за тефель, за второстепенное. И когда они пророчествовали, лжепророчествовали Израилю, то они пророчествовали о всяких вопросах, связанных с Авойдозорой, которая является шаф и тефель, пустотой. И они не боялись вернуться к тшуве от своих плохих поступков, в соответствии, что также они были рашоем, как и те, кому они пророчествовали. И они оставили Тору, и стали прославлять нечестивцу. И это то, что сказано, твои пророки, Хазул и Хашав, показали себе Шав и Тефель, пустоту и ложь. Рашей Тивот, аббревиатура этой фразы, это Нихлашу, они ослабились. То есть это были люди, которые имели хазоку, какой-то статус приличных людей, и явно пришли, ну, из души. Но когда плохие поступки затягивают постепенно, то они захватываются Ситра-Охрой, и к душе уходят, и имена кончается, и теперь они уже не пришли к тому, что они не хотят раскрыть аванот, грехи, которые делает народ, и вернут народ к шуве. И, соответственно, поскольку нельзя не пророчествовать, а Ситра-Охра, как только уходит к душе, это место занимает тума, нечистота, то поэтому они пророчествовали лжепророчество, то есть они пророчествовали вещи, которым они сами верили, этим вещам, и прилеплялись к этой пустоте и к этой лжи, и отодвигались от души. Но смысл, почему они оставили Всевышнего изначально, то есть Амисраэль почему оставил, были Невиэй Шекель, были лжепророки, для того, чтобы он посредством их можно было сравнить и понять, кто такие настоящие пророки. И увидеть разницу между лжепророчеством и истинным пророчеством. И увидеть, что это как день и ночь, как свет и тьма. Что если нет тьмы в мире, то невозможно понять, что такое свет, и ощутить разницу между... Только через разницу между светом и тьмой можно понять, что такое свет. Поэтому есть геморрот, который обсуждает человек, который был изначально родился слепым и никогда не видел. Должен ли он вот так закрывать рукой глаза, когда он читает шма? Поскольку зачем закрывать лицо? Он и так никогда не видел света. Он не может понять, чем отличается закрытое от открытого. Человек, который может понять, что такое свет, это только человек, который, я скажу какой-то каламбур, глупость получится, видел тьму. Свет можно увидеть, только сравнивая с тьмой. У нас сегодня все в порядке, у нас нету ни лжепророков, ни обычных пророков, поэтому тьмы у нас достаточно, чтобы не сглазить, поэтому мы можем именно из темноты увидеть свет. И об этом говорит Мидраш Танхума, когда говорит такой известный Мидраш, который говорит Паршат Ноах, «Амхал хейхошех искули ротор гадоль». Народ, блуждающий в темноте, он удостоится увидеть много света. Но мы видим темноту, я понимаю, что это звучит странно, видим темноту, мы знаем, что такое темнота, и только через нее можем познать обратно этому свет. У них же, если бы было только пророчество, не было лжепророчества, то они не могли бы оценить силу Навиюта. Поэтому нужны были лжепророки, чтобы было какое-то сопоставление. И еще, для того, чтобы Исраэль сказали, когда к ним пришли несчастья, страдания, что если бы мы послушались Навия Эмет, настоящих пророков, то, а не лжепророков, то это бы у нас не произошло. Получается, что шекер, ложь, оно постепенно, медбазе, оно постепенно в мире становится пренебрегаемым от слова «безайон», такой вот, ну, гнусностью, а истина становится все более и более дорогой вещью, и она становится более известной и растет внутри мира. И также, чтобы проверить Исраэль, так же, как проверяют женщину, которая сота, знаете, что женщина, которая определенный способ, я не буду входить, иначе я ничего не успею, что есть женщина, которая подозревается, есть причины этого подозрения, измены мужу, то ее поят определенной водой, и Всевышний проверяет, что если она чиста и тагара, то она получает броху от этой всей истории, но если она действительно изменила мужа, она умирает такой специфической смертью. И для того, чтобы отделить Ам Исраэль, Тавим Мираим, тех, кто достоин, от тех, кто недостоин, нужны были Навей Шекер в качестве некоего искушения для того, чтобы понять, если кто-то пойдет за ними, то он должен быть вычеркнут из программы. Если нет, то нет. Что вот позитивные евреи не поддавались влиянию Навей Шекер, и поэтому их схар, их награда удваивалась, и они, наоборот, укрепляли свои души. Но те, кто уже были готовы попасться на удочку, они попадались, и на них было гзейра, оныша, наказание, и они были отодвинуты в сторону ситрохры, к которой они прилепились, и получается, что это тоже все это лжепророчество, которое длилось довольно много лет в эпоху Малахим, оно было как бы для позитивного тахлиса, для позитивной цели, так же, как Ецер Готов и Ецер Гора, которые находятся в теле человека, для того, чтобы это было наградой и наказание в мире, и это тайна, которую нам здесь рассказывают, что Зелова Мадзе одно напротив другого создал Всевышний, но все создано Латова. Настолько все создано для добра. Настолько, что когда описывается творение мира, то Всевышний сказал, и вот увидел Всевышний, что он создал там хорошо, и увидел все, что он создал, хорошо очень. И Мидраш говорит, увидел Всевышний, что это хорошо, это Ганеден, увидел, что это очень хорошо, это Гейном. Потому что только сопоставив плюс и минус, можно понять, что является плюсом, что минусом. Я только хотел здесь одну еще деталь добавить, что на самом деле, когда мы говорим, что Ам Исраэль во время, мы говорим сейчас в основном про разрушение первого храма, плач Иеремьяу, понятно, что Беро Гакодеш относится и ко второму храму тоже, но икор, пшата, разрушение храма, это первый храм, о котором говорит Иеремьяу. И когда Иеремьяу Ганави, когда храм уже был разрушен, одну секунду, начнем немножко иначе. Мы знаем, что одна из трех аверот, из которых разрушен первый храм, это Авойда Зойра, поклонение идолам. Понятно, что лжепророки, они в частности, не только не говорили не служить идолу, но даже наоборот призывали к службе Баалю, к службе каких-то Баалим, каких-то идолов, которые есть. И эта история совершенно непонятная во время такого раскрытия Всевышнего, как можно было служить идолу. Мы это не понимаем, поскольку у нас нету этой Ецергары. Эта Ецергара была убрана во время Нехамии и Анави, во время уже постройки второго храма, после того, как храм был завершен. Это написано в книге Нехамии, подробно обсуждается в Геморе, Сангедрин, что Ецергара, желание служить идолу, было убрано из мира. Иначе бы мир сегодня не мог устоять, поскольку у нас нету нормального, хорошего Навиюта, никакого нету, то поэтому должна Ецаргара соответствовать нашему положению. Поэтому исчезло вот понятие Навиюта, исчезло из мира примерно в то же время, когда исчезает Ецар Авойдазора. Но этот Ецар работал не по принципу просто вот я что-то хочу и не могу сдержаться, как может, а может так вот выглядеть это. Он работал с очень серьезной гашкофой, мировоззрением. Я просто попытаюсь это показать на одном примере, больше не хотел к этому возвращаться, так мне кажется, что это не будет обязательно. После разрушения храма Иеремия Гнави остался жив, но Навуходоносор приказывает его отпустить. Он возвращается обратно в Иерушалаим, я не буду все его приключения описывать. Он возвращается обратно и призывает там Исраиля, упрекает. Вот видите, до чего довело то, что вы поклонялись идолам, Баалю, и к чему это привело, к разрушению храма и так далее. На что многие евреи отвечают, что все наоборот тому, что ты говоришь. Проблема в том, что мы тебя послушали и стали меньше поклоняться идолам. Пока мы хорошо работали, хорошо служили, то храм существовал, и Амисраэль не был в Галуте. Когда мы ослабли в своем служении, то храм был разрушен, а мы ушли в Галут. То есть, что такое поклонение идолам? Мы поклоняемся через посредника и, обращаясь к нему, достигаем Всевышнего значительно лучше, чем обращаясь напрямую. Поэтому, обращаясь через какого-то посредника, пока мы это делали и не ослабевали в нашем рвении достигнуть Творца через посредников, которых он создал, мы могли сделать какие-то вещи, которые помогали нам существовать среди народов мира и раскрывали Всевышнего внутри мира настолько, насколько мы не можем это сделать без посредников. Послушав тебя и тебе подобных, мы ослабели в своем рвении служить Всевышнему через посредников и из-за этого привели к разрушению храма. Это была таана, это было требование, которое говорили многие евреи Иеремияу ха-Нави, когда он их упрекал. То есть даже после того, как был разрушен храм, они не видели, не только проблемы не видели, они увидели ровно наоборот. Они увидели, что поклонение идолам, через идолам обращение ко Всевышнему, может привести к лучшему результату, чем поклонение службы Всевышнему Бифней Ацмо самостоятельно, так, как это предписывает Тора. Они не увидели, что запрет идолопоклонничества, написанный в Торе, относится к тому, что они делали. Они восприняли, что идолопоклонничество – это когда обращаются к идолам, а не ко Всевышнему. Но когда через посредника обращаются к Творцу, то это хорошо и правильно. И вот это то, что делали лжепророки, это работа Ситра Охры. Поскольку если бы лжепророки просто пришли и сказали служить какой-то глупости полной, то Амисраэль бы вода этого не услышал. Но когда они приходят с Таанот, что это более высокая степень служения Всевышнему, и облачают это в пророчество и в видение, то этот питуй, это вот испытание, которое не смогли выдержать куча евреев, о котором сейчас говорит этот пасук. Окей, теперь двинемся к следующему пасуку, двинемся немножко дальше. Пасук номер 15. Я думаю, что эта часть более или менее понятна. Пасук номер 15 говорит нам: «Всплескивали руками из-за тебя все прохожие, свистели и качали головой из-за дочери Шалаима. Это ли тот город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?» Ирмео говорит: «Савку алейха копаем, хлопали в ладоши, разводили руками. Все, кто проходили по дороге, шарку свистели и качали головами по поводу дочери Шалаима. Они говорили, это ли тот город, про которого говорили Клилат Йофи, что это центр красоты, Месос, радость всей земли?» Раши говорит, что... Что такое слово «шарку»? Я уже перевел. Раши говорит, дули ртом, свистели, вздавали звук. «Ведерих лаасот кен» – и так обычно делают те, кто видит какую-то важную вещь, которая разрушилась и закончилась. Присвистывали от удивления. Это та красота, которая была у нее, она полностью закончилась. Это таана, которую приводит Раши. И сейчас, одну секундочку. Рабби Йоханан и Рабби Шимон бар Йохай говорят. Я перевел это как «всплеснули руками». Они говорят о том, что в Иерушалайме держалось такой вид к душе, я своими словами приведу этот мидраш, это мидраш или это зогар, я не знаю точно, одну секундочку, где они это говорят. Эйха Раба, это мидраш Раба. Они говорят, что к душе Иерушалайма настолько была раскрыта внутри Иерушалайма, пока был Бейт Амикдаш, что в Иерушалайме были некоторые диним, некоторые законы, как, например, то, что было сегодня в синагоге. В синагоге сегодня, в Бейт-Кнессете, который построен для кдуши Бейт-Кнессета или Бейт-Мидраша, нельзя вести пустые разговоры, только разговаривать о Торе. Нельзя есть. У нас сегодня иногда это даже не нарушается, а просто синагога делается с условием, что там будут разрешать есть. Кстати сказать, человек, который целый день учится в Бейт-Мидраше, ему можно есть и пить для того, чтобы не отвлекаться от изучения Торы. Ему нельзя вести свои личные подсчеты, кто кому сколько должен, сколько я могу выиграть на каком-то бизнесе. Это тоже в синагоге, которая построена Лакдушет Бет-Кнессет, нельзя делать. Так вот, в Иерушалайме, под Иерушалаймом, рядом с городом, была специальная кипа, навес. Кипа, как кипа на голове, такой вот навес. Для того, чтобы люди могли туда пойти и заниматься вот этим бизнесом, делами, чтобы в Иерушалайме это не было сделано. То есть красота Иерушалайма, они сплескивали, копаем. Копаем – это сплеснуть руками. И копаем от слова «две кипы», «два навеса», которые были сделаны для того, чтобы люди не оскверняли кдушет Иерушалайм хольными делами и могли выйти туда специально, заняться этими делами, чтобы Иерушалайм оставался полностью в их душе. И вот эта кдуша, эта святость исчезает. И это то, по поводу чего присвистывает каждый проходящий мимо. Вот, теперь Рав Вали объясняет, что все эти удивления, которые приписываются проходящим по дороге, относятся к душе города, которое было разрушено. До того, как я прочитаю Рав Вали, я подумал, что будет неправильно не указать Гемору, который Раши не указал, хотя Дерих Раши очень часто указывает Гемору, просто вероятно, потому что Гемора очень известная. Гемора в трактате Кедушин приводит 10 мер чего-то есть в мире, 9 дано этому, 9 этому, 1 этому. Например, 10 мер разговора отмерено миру, 9 получили женщины, 1 весь мир целиком. 10 мер красоты были отпущены миру, 9 досталось Иерушалайму, а 1 поделил весь мир целиком. Имеется в виду красота Йофи, настоящий Йофи. Это не архитектурное сравнение зодчего роси, расстрели и т.д. и т.п. Речь идет о красоте, настоящей красоте, когда внутреннее и внешнее сливаются в единое целое. И когда, посмотрев на Иерушалаим, человек, конечно, не мог увидеть Шехину, Шехину невозможно увидеть, но он мог ее ощутить и увидеть духовную красоту этого города. И вот об этом всплескивали руками проходящие в дороге, потому что это присутствие Шехины ощущалось и народами мира, и всеми остальными, кто находился в районе Иерушалаима, она была видна издалека. Так вот, вопрос, который задается, который говорят проходящие мимо и всплескивая руками, присвистывая, как не выстояла эта кдуша для того, чтобы спастись от разрушения? Тем более, что Иерушалаим внизу, напротив него, есть Иерушалаим наверху. Я не знаю, понимали это все, кто проходит дорогу или нет, но мы с вами сейчас должны понять суть вопроса. Есть как бы двойной Иерушалаим. Иерушалаим в мире материальном, Иерушалаим духовный. Духовный Иерушалаим с духовным жертвенником и так далее, в мирах Ацилос, Брия, в верхних мирах, которые находятся, где продолжает в мире Брии ангел Михаэль приносить жертвоприношения, которые соответствуют тому, что мы должны приносить в нижнем мире. Но в нижнем мире это отсутствует. Поэтому нижний мир не соединяется. Нижний Иерушалаим, верхний Иерушалаим разделены. Но когда-то, в нормальной ситуации, Иерушалаим Лемала, Иерушалаим Лемата, верхний и нижний Иерушалаим были соединены. Это как верхний Иерушалаим, как мама нижнего Иерушалаима. Поэтому нижний называется Бат Иерушалаим. Все время в Эйхе, вы уже, наверное, обратили внимание, все время называется Бнот Сион, Бат Иерушалаим, дочь Иерушалаима. И также Бат Сион. Это из-за того, что есть верхний, который называется мама, и нижний, который называется дочкой. И это все одна тайна. То, что удивляется по этому поводу люди, которые говорят, как может быть, что этот город, который мишураш лемала, у него есть корень наверху, в корнях настолько великой к душе, как может ситра охра, ецер гора, обратная сторона, сторона тумы, ухватить его и разрушить его. Как такое может быть? И проходящие странники не знают, что Иерушалаим Шельмала, верхний Иерушалаим, это как душа нижнего Иерушалаима, которая является телом. И так же, как тело должно умереть, когда уходит нешама, когда душа его покидает, это мы в курсе, что тело умирает в это время. Также разрушение Иерушалаима, который внизу, потому что верхний Иерушалаим отделился от него, и появилась махица, которая разделяет душу от тела. Получается, что тело само по себе, оно передано в руки врагов, в руки внешних сил, в руки Ситры Охры, но не душа. Душа, Иерушалаим верхний, отделен, и там гамма нету, там изъяна нету. И это тайна того, что произошло, когда Тит, здесь он приводит Гемору из трактата Гитин, когда Титус Флавий, после того, как Веспасианус был избран императором, он оставляет осаду Иерушалаима своему сыну Титусу. Веспасианус возвращается в Рим, поскольку к нему приходит известие, что сенаторы выбрали его императором Рима. Титус продолжает осаду Иерушалаима и разрушает город, заходит в Бейт-Мигдаш, берет меч и делает удар мечом по занавеске, которая отделяет Кодыш от Кодыша к Дашим, святое от святая святых. На занавеске появляются капли крови. Он решил, что он поразил Всевышнего. Я пересказываю Гемору, чтобы дальше пойти. Он решил, что он поражает Творца. После этого он делает как бы следующее действие, которое он делает. Он берет Сефер Тору, расстилает ее на полу, приводит блудницу, кладет ее на Сефер Тору и совершает с ней половой акт. Прямо в Бекодыш Гдашим, святая святых. И в это время выходит Батколь, голос с неба, думаю, что Титус его не услышал, он не ему был предназначен, но мы с вами его слышим, поскольку он записан в Талмуде. Выходит Батколь, который говорит: «Раша, бен Раша, нечестивец, сын нечестивца, ты думаешь, что что-то сделал? Ким хатхина таханта, арья хатла катилта, ты перемол уже, перемолол уже, перемол эту муку, ты убил уже мертвого льва». Что имеется в виду? Что к душе, мамашут к душе, настоящая к душе Иерушалаима, она не была передана ни Титусу, ни Навуходоносору, ни Ситре Охре, не дай Бог. Она из толка. И она поднялась, осталась наверху, и все, что осталось внизу, это только тело без души. Поэтому ты убил уже убитого льва, ты перемолол перемолотую муку. То есть, кто на самом деле привел к разрушению Иерушалаима? Ам Исраэль. Поскольку наши грехи, грехи Амисраэля сделали то, что верхний Иерушалаим, мама Иерушалаим, отделена от нижнего Иерушалаима, то поэтому ты не сделал ничего. И это как смерть цадиким, смерть праведников, что их душа остается там, где ее корень, соединенная с Творцом, а тело возвращается в Афар, в землю. Из-за чего это произошло? Почему цадиким должны умереть? Из-за греха, который сделал Нахаш ха-Кадмоней, первый змей. И у нас были люди, которых не было ни одной авейры, кроме авейры этого Нахаша, авейры змеи, которая вошла во всех людей, они тоже должны умереть. Поэтому любой человек, даже если он стопроцентный цадик, должен пройти состояние смерти и оживления из мертвых. Но некоторые умирают не только за грех первого змея, у некоторых есть какие-то проблемы личного характера, может быть, вы с такими не знакомы. Также Иерушалаим, который был внизу, он был передан вот этим внешним силам, хицониям, которые являются силой Ситра Охры, потому что бгам, изъян Иерушалаима, он был сделан Израилем. Когда Израиль сделал кучу аверот, о которых говорят в прошлых поступках, что вы не слышали, что, к чем обращаются все пророки, вы выбрали путь лжепророчества, а не пророчества, и поэтому Иерушалаим должен быть разрушен. И так же, как в будущем Всевышний будет оживлять тела цадиким, после того, как зло будет полностью убрано из них внутри могилы, то есть, когда тело разложится, мясо, в котором есть яд змеи, он уйдет от нас, выйдет из нас, то после этого тело соединится с душой, и произойдет процесс оживления мертвых. Также в будущем будет отстроен Иерушалаим, Биньян Адеат, вечным строением. После того, как закончится вот эта болезнь, о которой мы говорим, и тума будет убрана из-за хурбана из-за разрушения Иерушалаима. Таким образом, само разрушение тела, так же, как разрушение тела человека в могиле, может быть, выглядит неприятным, но это совершенно необходимая вещь, и оно идет к тахлису, к тикуна, к цели исправления человека, также разрушение Иерушалаима, которое, мягко говоря, выглядит неприятным, галут, все, что мы видим, и отсутствие шехины внутри Иерушалаима, все это страшно, плохо, но это смерть, которая ведет к оживлению из мертвых. И это смысл, то, что сказано, что Иерушалаим указывается так, там же, где указывается Тхия за Мейсим, там же, где указывается оживление из мертвых. Как сказано, «Баре Иерушалаим Гашем Нитхе Исраэль Канес», «Отстраивая Иерушалаим, Всевышний отодвинутых в Израиле соберет». А сразу же после этого сказано, «Рофе Шаврей Лев у Михапеса Дватам», «Тот, который вылечивает тех, у кого разбито сердце». Что уже объяснили наши мудрецы по поводу оживления из мертвых, что местам из общих соображений все, у кого разбито сердце, все, которые горюют, грустят по поводу своих умерших, то есть нормальная ситуация, человек, который умирает, родители, братья, сестры, муж, жена, дети, они страдают по этому поводу и грустят. И Гакодыш Брагу делает, когда сделано будет оживление из мертвых, сделает так, чтобы они снова встретились. И здесь используются слова «Аврей Дерек», те, которые проходят дорогой, и они будут говорить «Аир Газот», извините, вот этот город, про который сказано, что она собирает всю красоту и всю радость всей земли, вот этот город будет лежит разрушенным, это удивление странников. В соответствии с того, что Иерушалаим, он является источником света, из которого исходит к душе, что в него собирается вся прелесть, вся красота, из-за того, что, почему там красота находится? Потому что в нем сконцентрирована шефа, как сказать? Изобилие влияния Всевышнего Ешеркоах, и он светит на Иерушалаим такой прямой линией от Всевышнего. После этого из Иерушалаима он разделяется на все остальные земли. У Рамхаля, учителя Рафали, которого мы сейчас читаем, у Рамхаля есть книга, очень такая, не самая популярная из книг Рамхаля, которая называется «Кинат...» сейчас она входит в собрание «Кинат Ашем Цавок», а она называется «Мишканэ Ильон», «Верхние мешканы», «Верхние храмы», где Рамхаль описывает уже так детально на уровне совсем не только сферот, но уже очень подробного описания, что и как происходит, ну, скажем, на уровне Каболы, для простоты, поясним так, то, как из центра, как из верхнего Иерушалаима, который соответствует, связан с нижним Иерушалаимом, и строение, описание храма, которое есть, что есть центральная точка, где находится Арон Кодыш, она соединена в мире Брии с источником вот этой шефы, шефа Всевышнего, самого Творца, спускается вот этот вот на Эйвен Гаштия, на камень, из которого все происходит, и из него распространяется. И каждые ворота во всех храмах, каждый перцот, каждое окошко, которое является некими каналами, где к душе святость шефа, изобилие, из Иерушалаима, изобилие к душе, изобилие духовного света, нематериального, распространяется, выходит и идет по всем параметрам, и что есть несколько границ, как, например, Кодеш Экдашим, Кодеш, Святое Святых, просто Гейхаль, просто храм, храмовый двор, храмовая гора и так далее, и Иерушалаим, и как-то распространяется, и переходит какие конкретные, качественные, количественные куски к душе, я не знаю другого слова, как они распространяются через каждое окно и каждое ворота, которое есть в Иерушалаиме. Распространение изнутри наружу. Так вот, этот Иерушалаим, который является источником изобилия света Всевышнего, из которого приходит, в который приводит прямая линия связи с Творцом, и все остальное изобилие, весь остальной свет идет и распространяется из Иерушалаима, из Бейт-Амикдаша на все арцот, на все земли. Как сказано, «Зот Иерушалаим бекерев гоим, шемитахей сватей арцот». Вот это Иерушалаим среди народов, «Шамтей сватей арцот», который является источником, и из него окружается, выходит окружение всех земель. Поэтому, когда пропадает Иерушалаим, на самом деле пропадают все остальные земли. Понятно, что в остальных землях не видно разницы или очень слабо видно. Собственно, нами в Иерушалаиме это не очень видно, потому что мы не знаем, как должен выглядеть Иерушалаим таким, какой он был до того, что произошло. Но все остальные земли, которые существуют, они потеряли свет в тот момент, когда этот свет духовный исчез из Иерушалаима. Поэтому все Аврей Дерих, все, которые идут по дорогам, то есть все, которые связаны со всеми путями от Иерушалаима во все другие страны, что этот город был концентратом красоты и радости для всей земли. Поэтому они говорят, что как такое могло быть, что именно в это место прониклась Ситра Охра. Именно это место разрушила обратная сторона, которую создал Всевышний для испытания нам. То, что это произойдет где-нибудь в другой земле, это более или менее понятно. Там нет концентрации к душе. Там есть только какая-то тонкая линия, которая вышла из Иерушалаима. Но из Иерушалаима, сам Иерушалаим, сам Бейт-Амикдаш, который соединен напрямую со Всевышним, как могло произойти, что именно туда попала Ситра Охра? Но Кодеш Барух Ху, он сделал гзейру постановление для разрушения Иерушалаима, для того, чтобы у него был тахлит, у него был цель литагер осветить Иерушалаим, очистить его. И Акодеш Барух Ху в будущем сам построит Иерушалаим более красивым биньяном, чем было раньше. Как сказано, вот я мирабец бепухава нейхава и сататейха. Я складываю, я не знаю как, утрамбовываю камни и садот, и основы Иерушалаима. Бесферава самти рассказом, и я делаю так, что будут построены ворота, и камни я устрою и сделаю границы для всех камней, которые я захочу. То есть здесь Рафвали пишет о том, что в будущем Иерушалаим отстраивает Всевышний. Я, по-моему, об этом говорил на каком-то другом уроке, но поскольку мы говорим о Иерушалаиме, нельзя об этом просто не сказать здесь, внутри этого пасука. Существует некоторый махлокис, скажем так, вопрос о том, как будет отстроен третий храм. Немножечко мы находимся перед Шивотом, совсем перед Шивотом, поэтому немножечко несколько слов нехамы, не только горести, хотя основная задача, когда мы считаем Эйху, это именно грустить, и это задача Тиша Биава. Но, как мы видим, комментаторы сразу же вводят все время какие-то кусочки нехамы, какие-то кусочки утешения, потому что суть скорби – это для того, чтобы прийти к утешению. Тот, кто не скорбил Иерушалаиме, тот не будет, не получит нехамы, не получит утешения, не увидит Иерушалаим при его постройке. Поэтому скорбь нужна именно для того, чтобы тьма, которая нужна для света, скорбь, которая нужна для нахамы, для утешения. Так вот, существует вопрос, как будет построен третий храм. Рамбам в Галахот, в книжке Галахот Мишне Тойра, в Галахот Бейда Пхира, Галахот храма, описывает устройство храма, описывает систему Галахот строительства храма. Книга Рамбама написана не только после того, как Шломо Амелех построил первый храм. Кстати, в книге «Малахим» тоже достаточно подробно, если читать с комментариями, описывается строительство первого храма. Рамбам описывает строительство храма, даже не второго храма, не только не первого, но и не второго. Второй храм был построен Эзра, Нехамии, и это описывается в Танахе, какие-то части строительства. Рамбам описывает Галахот строительства, и некоторые комментаторы пишут, что раз Рамбам пишет это в книге «Галахот», то это должно быть галоха лемайса, поскольку Рамбам написал только галаху, которая будет в действии, не просто какие-то мидрашим. Это книга галахи. Поэтому шита Рамбама, говорят многие мефоршим, что в третий храм будет построен так же, как первый и второй людьми. Люди соберутся, построят храм, будут обтесывать камни определенным образом, так как нужно это делать, переносить их, укладывать, заливать цемент и так далее. Это описание – это основное мнение по поводу шиты Рамбама. Правда, даже внутри Рамбама есть обратная точка зрения книжки, которая называется «Минха Скинух», которая говорит, что, по мнению Рамбама, третий храм не будет построен человеком, а спустится сверху. Как Минха Скинух доказывает это, по мнению Рамбама? Он пишет, что когда… Сейчас, одну секундочку. Есть гемора, которая задает вопрос – могут ли кагеним в наше время пить вино? В чем проблема? В том, что каген, который выпил руи с вина, не может осуществлять авойду в Бейт-Мигдаше. Ну, как правило, это не проблема. Потому что один выпил, другой не выпил, ничего страшного. Если сейчас будет построен храм, то есть другой каген, который будет спокойно служить в Бейт-Мигдаше. Проблема шаббата. говорит Рамбам, шаббат во вторую соду, когда люди делают кидуш на вино, то окажется, что все кагеним, которые есть, выпили парвиюс и вино, а тут вдруг будет построен бет-мигдаш, поэтому вопрос, может ли каген пить вино. Маскона Гемора и Рамба Пасак, это Гемора на Галоха, что может. Мы не хашашим на то, что сейчас будет построен бет-мигдаш. Мы не опасаемся этому, чтобы запретить пить вино. Говорит Минхас Кинух, что из самого вопроса, который задает так, как его формулирует Рамбом, что вопрос относительно шаббата бецагараем, шаббата в днем, дневного кидуша, утреннего кидуша в шаббат, видно, что Рамбов считает, что вот человек выпьет вино, а в это время будет построен бет-мигдаш. В шаббат бет-мигдаш строить нельзя. Это одна из галахот, которая в общем учится прямо из старых шебихтав, из письменной Торы, что шаббат, йомтов не отодвигает строительство храма. Поэтому бет-мигдаш шаббат построен быть не может, поэтому вопрос отсутствует. Понятно, что каен может пить вино, поскольку не может быть бет-мигдаш. Его нету, значит, не будет в шаббат. А что будет в Йом-Ришон? Да Йом-Ришон можно протрезветь, если выпили 86 граммов вина. Поэтому, говорит Минхас Кинух, мы видим, что Рамбов считает, что третий храм будет спущен с небес, а не построен руками человека. Ну, в Рамбове есть махлокис на эту тему, но мнение Раши и Тосфос, Гемори Сука и Гемори Рожашона, оно изложено совершенно четко. Раши и Тосфос приводят, когда говорят о Гзейре, которое сделал Раби Ханан бен Закай, распоряжение, которое было сделано, запрещающее кушать новый урожай. Вообще, в принципе, из Торы новый урожай разрешено кушать после приношения первого дня Омера, когда приносится жертва Омера. Она разрешает в еду новый урожай. Когда бейт-мигдаша нет, и Омер не приносится, рассвет должен из Торы разрешить кушать новый урожай. Но при этом, несмотря на то, что так должно быть, при этом Раби Йоханан бен Закай сделал гзейру, что до вечера, до завтрашнего дня фактически нельзя есть новый урожай. Почему? Если в этом году мы будем есть новый урожай, а в будущем году будет построен бет-мигдаш, и люди решат, что с раннего утра нужно есть, можно есть новый урожай, а каиним еще не успеет принести корбан омер, то получится, что много народу, или даже один человек, не имеет значения, нарушит заповедь истории, будет есть новый урожай до приношения омера. Спрашивает Раши и Тосфос один и тот же вопрос. Раби Йоханан бен Закай чего боялся, что когда будет построен храм? Если он был построен хотя бы за день до Пейсаха, то все будут знать, что есть бет-мигдаш, надо приносить корбан Пейсах, и все будут знать, что изменился мациют, изменилось состояние, и жертвоприношения омера будут ждать. Значит, он боялся, что храм будет построен в ночь между... В ночь, первую ночь Пейсах, в Лайл Седер. Это Йомтов. Это праздник. У нас есть галаха, что в праздник не строится храм. Это ночь. У нас есть галаха, что ночью нельзя строить храм. Таким образом, Раши и Тосфос говорят, что мы видим из Гзейра Раби Йоханана бен Закая, что третий храм не будет построен руками человека, а спустится сверху. Раши, я не помню, Раши или Тосфос, по-моему, Тосфос, приводит Мидраш Танхума, который тоже говорит, что третий храм будет... спущен сверху, аргументируя кусочком истории, который... Здесь был Ашкенасидур, да, у нас есть, если можно, какой-нибудь лучше, не русский, а такой, который приводит кусочек истории, который на самом деле написан в Сидуре, и мы молимся каждое утро этот кусочек. Когда мы молимся перед... В конце Псукей де Зимра, спасибо, извини, пожалуйста, перед Псукей де Зимра, перед Иштабах, когда мы заканчиваем молиться Псукей де Зимра, у нас есть маленький кусочек, где приводится «Аз Ешир Машео вне Исраэль», тогда пели Маше и вне Исраэль песню Всевышнего. И там приводится, сейчас, секундочку, «Тамеем Цитаема Багар Нахалатеха». Мы обрадуемся и попробуем на горе твоего дела место твоего пребывания. «Паалта Гашем, ты сделал Всевышний, Мигдаш Гашем Канену Эдеха». «Мигдаш Всевышнего приготовили твои руки». Этот пасук приводит Танхума, Мидраш Танхума, это Амараим, те же, кто написали Гемору, написали этот Мидраш. Он приводит этот Мидраш и говорит, что из этого Мидраша, из этого пасука видно, говорит Мидраш, что третий храм будет спущен сверху. Таким образом, у нас есть мнение Раши Тосфос, который базируется на Танхуме и Раби Йоханан бен Закай. Есть ахроним, который учит Рамбама, что третий храм будет построен руками человека. Есть Раши Тосфос, который и Танхума, которые говорят, что он будет спущен сверху. И есть Минхас Хинух, который считает, что Рамбам тоже так считает. Рамхаль, Раввали, это ученик Рамхаля, который мы сейчас читаем. И это же мнение Вильнинского Гаона, который, в общем, тоже школа Рамхаля, так или иначе. Рамхаль считает, они делают компромисс. Я просто считал это и Рамхаль, и у Гаона. Может быть, это еще какие-то мнения, но я их не знаю. Они делают компромисс, который говорят, что весь третий храм будет спущен с небес за исключением северных ворот, то есть того места, где будут осуществляться жертвоприношения Творцу. Это место, северные ворота, будет построено руками человека. Все остальное будет спущено сверху, потому что место, которое предназначено для жертвоприношений, для корбана, от слова «ликарев», должно быть сделано человеком, поскольку это часть движения снизу вверх, и терорут миломата, пробуждение, которое должно идти снизу. Вот, я не успел много прочесть, мы дошли до 16-го пасука, и с него мы, Боизрат Ашем, начнем завтра. А сейчас спасибо. Не завтра, в следующий раз, конечно. А сейчас спасибо и всего доброго. До новых встреч в эфире.